Здравствуйте, меня зовут Стас Крючков, и с вами сегодня главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Присоединяйтесь к нам, Константин Владимирович, добрый день.
Приветствую всех.
Ну что, правительство в своих контурах оформлено? Скажите, вот на федеральном уровне в нашей стране ведомство делает человек или человек определяет ведомство? Мы Путина выносим за скобки здесь, а вот о правительстве говоря, ну и о совбезе немножко.
Ну, роль личности вообще в истории, большую часть истории определяли личности, меньшую часть институты. Поскольку мы находимся в транзите к институтам когда-нибудь, и они не занимают, то в нашей стране определяющую роль играет именно личность.
Немножко, мне кажется, ухудшилось качество звука, если есть возможность. А пока я формулирую следующий вопрос, посмотрите, что там у нас с подключением. Вот ваши прежние аргументы о консерватизме Путина, они ведь значительной частью подтвердились, но тем не менее в силовой части произошли значимые изменения. Скажите, помня о том, что Совет Безопасности в России это такой мерцающий орган, то во времена Игоря Иванова, допустим, довольно номинальную функцию носивший, потом с Патрушевым приобретший более существенное значение. Вот как этот орган субординирован с правительством, ну и в частности с силовым блоком кабинета? Потому что это существенный вопрос в связи с перестановками Шойгу-Белоусова, о них мы, я думаю, сейчас поговорим тоже.
Ну, у Совета Безопасности своя роль. Последние 2,5 года мы видим, что они обсуждают все вопросы, связанные с ходом специальной военной операции, с положением на фронтах, вероятно, с заменами, особенно в первый период войны, разных генералов, командующих разными направлениями. Ну, то есть формально, по сообщениям официальным, все ключевые вопросы обсуждаются там. И Путин, когда с кем-то ведет переговоры, как, скажем, с китайским лидером, после этого проходит Совет Безопасности, и он докладывает им об итогах. Ну, то есть формально никогда не сообщается нам, что по итогам переговоров Путин встретился с правительством и доложил им. А вот Совет Безопасности или члены Совета Безопасности рассмотрели или заслушали основные выводы о прошедших переговорах. Это есть. Ну, то есть формально, да, он есть. Но важнейшая функция Совета Безопасности, на мой взгляд, в последние годы, когда Патрушев ощутил вкус к работе над изменением как бы духа, конституционного духа жизни общества, он активно принимал участие и проводил их, и доводил до подписи Владимира Путина все ключевые доктрины. Доктрины национальной безопасности, доктрины внешней политики. Они по-разному называются, но смысл, доктринальный характер документов, идеологические, связанные с традиционными ценностями и культурными приоритетами. Вот. А потом все это, после того, как он подписывал у Путина, формально превращалось в основание требовать изменения в политике каждого министерства. А вот ответ на ваш вопрос. Какова связь между Советом Безопасности и работой министерства? Ни Министерство иностранных дел, ни Министерство культуры не могли избежать того, чтобы не учесть в своей деятельности, там, поддерживают ли они создание патриотических фильмов или постановок, запрещают ли они что-то в чуть-чуть в хитром виде, то есть не напрямую, а как бы через какие-то механизмы, иногда общественного запроса, иногда невыдачи там лицензии прокатных удостоверений и так далее, но фактически вводили элементы цензуры. Вот, конечно, это прямое влияние, потому что если Владимир Путин подписал доктрину национальной безопасности в области, скажем, духовной деятельности, еще раз говоря, своими словами формирую направление мысли, то как может позволить себе министр культуры или руководители киностудии игнорировать это? Да, вроде бы Патрушева здесь нет. Но это требование президента, и очень легко с этой точки зрения задавать вопрос. Поэтому это очень в последнее время стал влиятельным органом именно доктринального типа, который какие-то вещи конституционные, либо существовавшие в предыдущих версиях этих доктрин национальной безопасности, относились к числу традиционных наших ценностей демократии. Да? Демократия может быть бац, и убрано куда-то, либо сдвинуто куда-то, или вообще не упомянуто, как бы ее и нет. И поскольку, несмотря на запросы как бы людей и активных, и просто наблюдающих, разъяснить, что такое традиционные ценности, когда они начались, когда они закончились, как воспринимать резкие перемены в движении страны. Вот в последнем документе, который в первом указе Путин подписал, я его, когда читал, обратил внимание на преемственность истории страны. Преемственность. Что означает преемственность? Преемственность всех этапов истории страны. Значит, я понимаю, но мы видим по практике, это всегда ведет к тому, что резко сужается возможность критики, допустим, периода сталинского правления, репрессий, роли там НКВД, потому что это будет очернительство либо одностороннее, либо надо принимать. На тот момент были такие условия. И даже то, что Сталин пропустил начало, не подготовил страну к 22 июня, тоже находит свое обоснование. Говорят, да, вот он хотел мира. И то, что в результате этого такой колоссальный разгром первые полгода 41 года терпели наши войска, такое количество попало в плен, 3 миллиона, столько было убито, уничтожено гигантское нечеловеческое количество техники, больше, чем было у вермахта, вот, это не рассматривается. Вот это что? Объективный исторический взгляд. Они говорят, преемственность. И я понимаю, что те, кто пишет преемственность всех этапов нашей истории, они имеют в виду, вот, чтобы не трогали никакие этапы. Но тогда, по этой методологии, не надо трогать 90-е годы. Потому что если преемственность истории, то 90-е вышли из 80-х конца Советского Союза, вот они были такими, какими они были, из 90-х выросли нулевые, из нулевых 10-е, из 10-х 20-е, все имеет тогда преемственность. Тогда нужно такое отношение терпимое, благостное, но мы видим, что последние 15 лет уж точно просто лихие 90-е и все причины наших проблем сегодняшних, вытекающие оттуда, они находятся в фокусе пропаганды и интерпретации наших проблем. Вот сегодня сообщение. Росстат сообщил, что за первые два месяца этого года в 1,6 раза число умерших превысило число рожденных. В 1,6 раза. Это что, народосбережение? Если вы попытаетесь серьезно говорить на эту тему, вам, то вас тут же отошлют в лихие 90-е и скажут, вот тогда грабительская приватизация и банду Ельцина под суд, вот они тогда зародили или там породили все проблемы, связанные с такой демографической статистикой первых двух месяцев 2024 года. Вот, поэтому безусловно, Патрушев в последние свои годы был центральной, объединяющей консервативной фигурой, даже, можно сказать, реакционной в каком-то смысле. И я использовал как-то мы с вами беседовали, различия между консервативными и реакционными силами, вот, и какой круг людей хочет изменения Конституции, несмотря на высокие должности, кому не нравится конституционное требование отсутствия идеологии, там многопартийность, свобода слова, свобода собрания. Вот все это они ненавидят и в своих статьях и интервьюх, и в выступлениях, особенно перед студентами, почему-то выступают, хотя мы видели, Путин опять клялся, положив руку на текст Конституции, а они все набраны Путиным. То есть фактически, если Путин поклялся соблюдать все основные нормы и защищать конституционный строй, то странно, когда его подчиненные, функционеры, которых он выбрал, атакуют эти, именно основы этого строя. Так вот, Патрушев, Зорькин, Бастрыкин – это, конечно, люди, которые не скрывают своих идеологических взглядов, и просто они дают интервью. Другие могут не давать интервью и думать точно так же. Вот, но мы этого не знаем. А достоверно, как бы с карандашом подчеркивая их высказывания, мы видим. Вот Патрушев был таким центром людей-единомышленников, которым не нравились 90-е, потому что Советский Союз распал, у них абсолютно нереалистическое представление о причинах распада Советского Союза. Им кажется, что это совокупность прежде всего субъективных качеств. Они не понимают объективной природы этого распада, объективной природы неспособности того экономического механизма, который был удовлетворять потребности различных регионов страны. Они не понимают, что как только ликвидируется угроза жесткой репрессии, смерти, там, заключения в лагерь, ГУЛАГ и прочее, ты должен обладать способностью к дебатам. Горбачев пытался продемонстрировать склонность к дебатам со всеми в ходе съездов народных депутатов лидерами прибалтийских или республик, как тогда они назывались, и среднеазиатских, ничего не получалось. Проигрывали по аргументам, потому что и динамика экономики не та, и не так используются ключевые сырьевые ресурсы тех же стран, там Узбекистан, например, да, там хлопок надо давать в Иваново по какой-то внутренней цене, которая лишает сельское хозяйство Узбекистана достойной прибыли, или продавать этот хлопок, минуя Иваново, на мировые рынки, где тогда производители хлопка, а стало быть, и республика, будет иметь большие валютные поступления и решать какие-то свои задачи. Поскольку за каждой копейкой, приходящей в республику, есть элиты, а это реальность, ты не можешь игнорировать элиты. Сталин их игнорировал, он их менял, он их репрессировал, он их стрелял, он присылал из Москвы в любую республику, он присылал с Дальнего Востока в любую республику, назначал. То есть это было абсолютно жесткое такое диктаторское унитарное государство. Но если вы сохраняете в Конституции слова о том, что это федеративное государство, а Союз Советских Социалистических Республик был таким федеративным государством, как и Россия сегодня, да, то единственный способ, значит, репрессивный поддерживать дисциплину, но он до поры до времени работает, когда ты не можешь не сказать, ты не можешь высказаться, ты подвергаешься. Но репрессивные механизмы даже сталинского типа, как мы видим, наступает время и слабеют. Это в силу исторических, возрастных причин. Никто никогда не является точным клоном диктатора. История Древнего Рима показывает, что один диктатор меняет другого, вроде бы с теми же полномочиями, но исторические последствия его пребывания абсолютно различны. Опять возвращаемся к роли личности в истории.
В этом смысле вы в одной из редакционных последних пишете о формировании механизма преемственности по президентской вот этой части. А на ваш взгляд, на сегодня он хотя бы в первом приближении как-то оформился? И, кстати, возвращаясь к Патрушеву, вы сказали «был». То есть вот этот уход его из секретарей Совбеза, это же не уход из российской политики, он имеет как минимум вот эту фамилию, зафиксированную дважды теперь, да, в аналах российской истории. Это первый
лиц. Я посмотрел все, что можно было посмотреть за последние сутки. Анализ всех аналитиков удивительно абстрактен, никто ничего не знает, поэтому все выдумывают, что хотят. Я не хочу выдумывать, ничего могу сказать, только что уход Патрушева – это триумф Валерия Дмитриевича Соловья, можно так сказать, поскольку он последние там, 3 месяца нам рассказывал про то, что реально клан Патрушева всем руководит. И вот мы сейчас видим, что как только сын Патрушева стал вице-премьером, а секретарь Совета Безопасности занимается всеми типами безопасности, включая продовольственную безопасность, это один из главных элементов безопасности, то возник семейный конфликт. Не может папа оценивать сыночка на предмет, есть ли у нас продовольственная безопасность или нет, это недопустимо, потому что это и есть конфликт интересов между родственниками. Вот, поэтому мы видим, что Патрушев-старший был, фигура его была пожертвована с тем, чтобы младший Патрушев мог продолжать делать свою министерскую карьеру. Но это так, почти шутка. А так посмотрим, где он стоит. Но еще раз говорю, доктринальный характер позиции Патрушева, который он сумел сам превратить в последние годы и оставил свой след на всех доктринах, на всех представлениях. Я говорю, там бесконечное количество. Зайти на сайт Совета Безопасности и почитать все, что он натворил, это вот буквально все наша оценка к Западу. Вся... Начиналось с безобидных каких-то вещей. Я помню, вот вернется из Китая и еще... Очень давно это было, да? Ну, 10 лет назад, и дает короткое интервью там где-то. Да? Секретарь Совета Безопасности Патрушев вернулся из Китая, где он провел встречу со своими коллегами. В коротком интервью по прибытии господин Патрушев отметил, что они сошлись во мнении, что все оранжевые там, революции или там, арабская весна, вот я помню, арабская весна, были инспирированы там, в Вашингтоне, на Западе, в центрах, которые хотят дестабилизации. То есть все, кто следил за арабской весной, я так получилось, я жил тогда в Америке и следил за ней из Америки в режиме 24, когда никто не понимал, кто там в этом Египте, какой генерал служил, там учился в Вест-Пойнте, можно ли на него делать ставку, что делать с этим. То есть была полная неожиданность для администрации США, а эти говорят, нет. При этом, как бы в своем анализе арабской весны, как конкретно, никто не учитывает, что потом уже из анализа более серьезного со временем вытекало, что из-за пожаров Путин ввел там, в 2010 году ограничения на экспорт пшеницы из России. Египет был крупным покупателем нашей пшеницы. Пшеница из России перестала поступать, цены на пшено, на зерно пошли вверх, на хлеб стало быть, и наиболее бедные слои стали очень уязвимы. Когда появился этот твиттер, и кто-то сказал, пойдем что-то попротестуем, хоп, увидели, как легко организовать всех этих людей, потом там не было сначала никаких вожаков, потом появились вожаки и использовали это для атаки. То есть в этом смысле можно сказать, конечно, что Вашингтон подпалил арабскую весну, но можно сказать, что одним из факторов, одним из поленцев в этом костре арабской весны было решение наше об ограничении продажи зерна за пределы России, и это отразилось на благосостоянии огромного количества бедных, безработных, да еще и молодых людей. Но анализ арабской весны, я просто говорю, что вот он сначала начал делать такие заявления, однозначно обвинительные в адрес Запада, и потом это начало поселяться во всех бумагах, и в конце концов мы получили и коллективный Запад, и все вот эти ценности традиционные и нетрадиционные, и разрыв, как бы вроде бы идеологии по-прежнему как не было, так и нет государственной, ну формально, да, Конституция запрещает, а вроде бы как она уже почти и есть, уже свой-чужой определяется легко.
Константин Владимирович, а если вот исходить из этой пары, которую вы обозначили, доктринальная составляющая в деятельности, ну, в данном случае Совбеза с Патрушевым, и оперативное управление, ведь фактически перемещение Шойгу в Совбез, и, я так понимаю, Белоусова с позиции главы Минобороны тоже он будет в совбез входить, это значит фиксацию вот этого крена некоего от доктринальности к оперативному управлению? Или тут нет, все несколько...
Посмотрим, как говорится, в таких случаях. Но для меня совершенно очевидно, что сейчас, через 2,5 года конфликта на Украине, в таких активных формах, с такими колоссальными затратами материальными, финансовыми и человеческими, требовалось осознать, и надо сказать, что вот это решение Путина является отражением этого осознания, что экономика СВО не на фронте по масштабам превышает и по сложности, запутанности процессов, превышает экономику СВО на фронте. Если экономика СВО на фронте – это организовать вооружение, обеспечить...
Логистика еще многочисленная.
Логистика и так далее. Это понятно, это было с самого начала. То экономика людей, которые связаны с этим, их льготы, пособия, жилье, медицинское обслуживание, тем более, что Путин сказал, что это новая элита будет формироваться из этого, и это по всей стране должно быть. Ты вернулся оттуда, ты ветеран СВО, тебе надо помогать. Она чрезвычайно огромно по размеру, если там сегодня Белоусов, по-моему, упомянул 200 тысяч, там минимальная какая-то уже оплата рублей. Представляете, на количество всех этих людей, это миллиарды начали крутиться. Плюс им нужно жилье, плюс им нужны поликлиники, им нужны больницы, им нужна постоянная поддержка. Поэтому организация вот именно экономики не на фронте, это требует экономических мозгов и знание дел в экономике в целом, и как работает правительство, в частности, на уровне, когда твой авторитет и полномочия таковы, что ты в состоянии урегулировать межведомственные противоречия. Ровно то, что произошло с Денисом Мантуровым, который стал первым вице-премьером, и ему нужно межведомственные противоречия решать с позиции административного ресурса. Вот он сказал, что вы сделаете так, а вы делаете так, и все должны это делать. Вот мне кажется, что таких два центра. Один центр Мантуров, который решает проблемы военно-промышленного комплекса и снабжения вооруженных сил на предельном уровне ответственности. Второй центр – это Белоусов, который с этого поста первого вице-премьера перемещается сюда, но явно с дополнительным авторитетом вот этого путинского назначения и благословения. Он должен будет организовать также все это строительные, социальные и прочие службы. Вот. Это... И второй, сейчас закончу по Белоруссии, просто сказать. И мне кажется, что мы же много говорили в течение двух слов, по крайней мере, не мы, может, слушали этих экспертов, что всегда все готовятся армии к войнам прошедшим. Вот все, что у них было, вот они знали, там Будённый, Ворошилов, командиры Красной Армии, конница, пулемет, а потом бац, конница, пулемет, конечно, хорошо, но нужны еще танки, самолеты и координация между ними. Вот сейчас роль современных типов вооружений, которые требуется очень быстро обеспечивать армию, она прям заметно возросла. И странно, парадоксально звучит, на этом не акцентирует внимание, но звучит всегда парадоксально. Встречается Путин с молодыми ребятами, да, и все, кто освещает его визит, выделяет момент общения с Путиным, когда какие-то подросткового вида молодые люди говорят: А вот мы тут придумали такой дрон, Владимир Владимирович, а вот тут у меня летит быстрее, выше, точнее, а вот тут это. И мы вообще можем 1 000 000 дронов произвести, а хотите, мы 2 миллиона произведем. И Путин гордится, он говорит, какая мысль у нас, живая и бьется. Вопрос только один. Почему эти дроны не были произведены в рамках государственного финансирования, а наверняка оно выдавалось военно-промышленному комплексу, наверняка какое-нибудь есть подразделение вот этой радиоэлектронной борьбы и средств поражения противника. Наверняка туда уходили миллионы, миллиарды денег, что мы сейчас придумаем такое, что вы все удивитесь. Выясняется, что какие-то мальчишки из гаража, абсолютно такой инновационный сегмент экономики, придумывают летательные аппараты, которые не придумают конструкторские бюро. Конструкторские бюро продолжают работать над комплексами С-400, С-500, стоимость там 400 миллионов долларов, вот одна ракета стоит непонятно как дорого, вот она поразит ракету противника, это вчерашнее представление войны. А копеечные дроны за 400 долларов, которые прилетят, и у них был изолентой привинчит какое-нибудь взрывное устройство по весу этого маленького дрона, да, и ткнется в любую машину, в любой барьер, в любого человека и его уничтожит. Это же совершенно по-другому. И вот, скорее всего, есть представление, что под силу Белоусову посмотреть на экономику военно-промышленного комплекса вот через призму, поскольку все-таки министр, он сейчас подтвердил, что он гражданский, он должен заниматься госзаказом от имени Министерства обороны. И он должен знать, как его реализовывать. Он не руководит войсками. Поэтому Герасимов и другие четырехзвездные генералы пусть руководят борьбой на поле, а Белоусов по замыслу этой транзакции должен заниматься экономическим обеспечением решения этих боевых задач.
Видите, Мантуров уже анонсирует создание некого ракетного комплекса сверхтяжелого класса в следующем году. А вот если исходить из того, что на экономике Мантуров, да, вверху этой пирамиды, и на экономике СВО Белоусов. Вот эти две управленческие модели в лице двух фигур, двух персонажей, они не войдут в противоречие, не входят в противоречие, потому что ну, многие квалифицируют, в частности, Белоусова как такого, ну, не выходца из госплана, но транслятора. Да,
это, то есть... нет, ну, мне кажется, смотрите, вот... Силуанов был вице-премьером. Когда министр финансов назначается вице-премьером, все думают так. Это современная экономика, а вся современная экономика рыночная и развитая, там, безусловно, министр финансов и есть самый главный первый вице-премьер, там вообще самый главный вице-премьер. Условно говоря, Джанет Йеллен в Америке не надо быть вице-премьером, там нет такого поста, достаточно быть министром финансов, чтобы она была такой ключевой фигурой, определяющей все. Почему? Потому что в рыночной экономике решения принимаются субъектами экономической деятельности, то есть компаниями, фирмами, корпорациями, а действуют они на денежные сигналы. Будут деньги дешевые, вот они вложат их туда. Будет рыночный спрос или госзаказ на что-то, они обязательно произведут и ракету, и самолет, и космический корабль и так далее. Вот это был один процесс. Потом не заладилось. Наша рыночная экономика носит искаженный характер, она монополистический характер носит или олигополистический характер носит. В общем, на рыночные сигналы не реагирует, а сама формирует как бы рыночные сигналы в свою пользу. Тогда сделали Белоусова первым вице-премьером. Зачем? Вот он уже уходит от этого силуановского рыночного взгляда и уже, поскольку, как вы говорите, он государственник, уже кажется, что Белоусов будет определять больше в стиле государственной регулированной экономики приоритеты. Вот давайте этим секторам, вот давайте туда, и он контролирует вот эти секторальные приоритеты. Уже не рынок определяет, а уже голова Белоусов. А сейчас, и это этап пройден, сейчас, когда Россия оказалась в СВО, когда Россия оказалась отрезана от всего мира, когда перспективы выживания России с опорой там, на Китай, Индию и глобальный юг на сегодняшний момент не выглядят такими радужными, поскольку то, что сложилось по факту, будет урезаться за счет осмысленных действий западных стран, я имею в виду контакты с третьими странами в обход санкций. Мы переходим к тому, что первые вице-премьеры у нас уже не занимаются финансами, не занимаются стратегическим развитием отраслей. Они непосредственно руководят конкретными отраслями. Это абсолютно конкретно. Вот есть конкретные задачи вот сейчас. Нужно, чтобы индустриализация, назовите ее как хотите, 2.0, 3.0, 4.0, кому что ближе. Отдельные пишут индустриализация 4.0, кто-то пишет индустриализация 2.0, но тем не менее вот Мантуров будет отвечать за вот это. Конкретная промышленность, как она у него будет работать, как у него будут взаимодействовать все с тем, чтобы поддерживать, вот вы говорите, там ракеты тяжелые выпускать и так далее. То есть это, условно говоря, Серго Орджоникидзе, 35-го года, который отвечает за индустриализацию и должен обеспечивать. Белоусов точно так же в конкретном предметном через призму госзаказа от Министерства обороны будет заниматься созданием вот этого госзаказа и выделением денег тем, кто сможет его удовлетворять в других отраслях экономики, но держать в фокусе способность обеспечивать армию всем необходимым. И плюс вот этот блок, как я говорил, колоссальный, то, что за линией фронта, то, что очищено от личных связей, контактов, контрактов, кто будет строить дома, кто будет строить госпитали, как будут проводиться тендеры, кто будет выигрывать, какая будет себестоимость. Вот Путин убежден, что я подозреваю, он убежден, что Белоусов в этом смысле очень честный и не запятнанный никакими скандалами чиновник, поэтому у него не будет преференции своим дружкам и дружеским фирмам, а будет заниматься тем, чтобы минимизировать издержки при решении вот этих задач в интересах Министерства обороны.
То есть, если я понимаю, это то, что вы в независимой называете новым вектором промышленной политики, вот так ориентированные, да, коллеги из «Ведомостей» пишут в этой связи о повороте российской экономической модели, ну, в каком-то непонятном, ну, обозначенном сейчас направлении, да, ясном более или менее направлении. А вот если соотнести все равно масштаб вот этого сектора, который находится в фокусе внимания, который вокруг СВО и тех, кто на одном шаге от СВО, да, и жизнь оставшихся там 135 миллионов жителей нашей страны, то этот вектор промышленной политики, эта новая экономическая модель, она ну, не слишком ли деформированная оказывается? Или им удается...
Не может же быть все так, как было. Конечно, деформация есть. Ко мне вчера сотрудник в газете подошел, говорит, мой свояк там решает какой-то гособоронзаказ, не то он сварщик, не то еще что-то. Говорит, по 500 тысяч получает, 500 тысяч рублей. Вот, говорит, и радуется каждому такому заказу, вот мы сейчас опять что-то там сделаем. Я не стал вдаваться, чтобы, если вдруг он говорит о какой-то военной тайне, чтобы я даже под пытками не смог сказать, что он такое варит за 500 тысяч рублей. Но сам факт, конечно, перекос есть, в гражданских отраслях этого нет. Но, скорее всего, за общий баланс, чтобы система не расползлась, будет отвечать Мишустин, собственно, который благодаря своим методам статистического контроля, того, что у него в режиме реального времени все циферки на экране перед ним по каждому ведомству, по каждому региону, по каждому губернатору, по каждому министерству, по каждому кафе. Вот все как в налоговой, так и у него. У него есть все данные. И эти данные позволяют не расползаться флюсу, не надуваться, когда уже трудно что-то сделать. Вот это асимметричное вздутие от флюса щеки, и ты должен только вспарывать хирургически. И, собственно, он 4,5 года почти демонстрирует способность видеть все, что происходит в стране в режиме реального времени и предотвращать возникновение вот этих флюсов. И я думаю, что то, что он сохраняет, я так понимаю, руководителя аппарата Григоренко, который мастер ставить индивидуальные задания всем министрам, включая вице-премьеров, И каждый день, чтобы висели цифры, как они выполняют те или иные поручения, 94% у него выполнено, 98% или всего 91%. Это нервирует вице-премьеров и министров, потому что все работают много, но на что-то они не обращают внимания. А вот как раз эти цифры в ежедневном мониторинге, они и показывают, что вот на это вы не обратили внимания. Значит, вы должны свою работу организовать так, чтобы у вас был кто-то, кто будет и за этим направлением. Есть законы, есть поручения президента, есть обязательства министерств собственных и так далее. Вот поэтому я думаю, что управленческого квалификации Мишустина хватит для того, чтобы следить за всей этой экономикой. Другое дело, мы должны понимать, мы же не дети, чудес не бывает. Экономический рост является функцией каких-то инвестиций. Вот просто так не бывает. Не бывает экономического роста без инвестиций. Даже если кажется, что производительность труда возросла у вас за счет того, что пришел какой-то новый человек и все по-другому организовал, это интеллектуальный вклад, организационно-управленческие решения, они тоже стоят денег. Сколько стоит человек, у которого голова хорошо работает, он вас по-другому пересадил. И вы делаете теперь в 3 раза больше, чем вы делали до этого, поскольку он изменил порядок. Вот управленческие решения, они имеют такой же вес с точки зрения эффективности, как и технологические изменения в экономике, которые тоже ведут к росту производительности труда. Но понятно, что и за тем стоят инвестиции, потому что, чтобы получить такие мозги, которые занимаются управлением качества, надо, во-первых, выучить этого человека, а это стоило денег, платить ему зарплату, это тоже стоит денег и так далее. Так вот, успех России сейчас будет зависеть, с моей точки зрения, могу ошибаться, потому что успех России – это вещь трансцендентная и до конца не понятая никем и никогда. Так вот, мне кажется, что он будет определяться новым видением вот в эту новую эпоху. Совершенно очевидно, наступила новая эпоха. Совершенно очевидно, что Путин совершил перестановки в кабинете министров, понимая, что военная конфронтация России продлится долго, понимая, что ресурсы для успешной жизни страны извне почти притекать не будут. Вот при нынешней модели глобальных цепочек, когда основные цепочки были связаны с Западом, оттуда шли деньги, капиталы и технологии, да, и Востоком, оттуда шли товары и в меньшей степени деньги, в меньшей степени технологии. Вот что сейчас нужно сделать? Какие новые глобальные цепочки стоимости нужно создавать, чтобы помочь России развиваться? Вот что это за фраза про глобальный юг? Кто туда входит? Какие регионы приоритетны? Что там можно взять от этого? Какая привлекательная ценность для этих стран должна представлять России? Какую привлекательную ценность? Ведь когда мы говорим о чем-то, мы все время думаем о себе. Ну, редко получается, когда ты приходишь со своими эгоистическими целями кого-то убедить. А ты подумай, ты что можешь дать другим странам, чтобы они сюда захотели прийти? Ведь капитал – это такое жадное существо, не знающее границ. Если капитал видит, что где-то высокая доходность на вложение, то он обязательно туда просочиться, несмотря ни на какие запреты западных стран. И вот Россия сейчас, мне кажется, должна задуматься над тем, чтобы превратить значительную часть экономики страны в такую платформу, платформенный капитализм русский, который был бы выгоден другим, если нам нужны технологии и знания, и какие-то детали, и через них получать доступ, ну и конкуренция как-никак. Вот. Вот это требует осмысления. Вот я пока этого не вижу, но мы с вами неоднократно говорили, вот платформенный капитализм, это вот даже создатель айфона не понимал, что это платформа. Он долго отказывался от даже ну, признания, что это платформа. Он говорил, что мы будем совершенствовать каждый угол вот этой изумительной машины. А потом выяснилось, что вот эти иконки – это и есть бизнес для тех, кто воспользовался этой платформой. Что колоссальная привлекательность вот этой штучки в том, что за каждой иконкой может стоять много сот миллионный, а то и миллиардный бизнес, потому что они пользуются этой платформой для того, чтобы, я не знаю, научить тебя правильно питаться, делать физические упражнения, читать, считать и прочие вещи. Вот платформа как потребительная ценность России для мира. Вот это очень важная часть работы Мишустина, как мне кажется. Если он это, потому что Мантуров и Белоусов считают резанные ломти. Они будут работать с утра до ночи для того, чтобы военно-промышленный потенциал России обеспечил долгосрочную конфронтацию с Западом. Это очень тяжелая задача. Но они будут это делать. А вот что делать другим?
А что говорит о выстраивании этой платформы? Ну вот на Bloomberg сошлюсь, да, там была публикация, что российский миллиардный бизнес, ну, крупный бизнес, капитала стал переводить обратно в Россию. При всем при этом они в качестве антитезы и в качестве, я так понимаю, минуса этой создаваемой или сложившейся платформы указывают, что высок риск национализации, деприватизации, как угодно. И в этой связи бизнес стоит вот так вот в раскоряку. Вроде бы и нужно возвращаться, и Путин сказал, там, национализация элит, прочее, прочее, прочее. А здесь уже не национализация элит, а вполне реальная угроза инвестиций, да, в свою страну, но с перспективой того, что эта инвестиция перестанет быть твоей и станет общегосударственной.
Да, вот это тот риск, которым сейчас примерно, ну, если считать, что там триллион долларов где-то на Западе в целом скопился российских денег, да, одна треть, 350-370 миллиардов, я думаю, вернулось уже в страну. Они начали, ну, когда поняли. Ведь все эти ограничения, мы с вами говорили, это возможность для энергичных людей. Там вкладывать, открывать, производить что-то. И все люди, которые шустрят, они получают новые возможности. Вот сейчас задача вернуть две трети других. А для этого, конечно, вся риторика по поводу национализации, национальных интересов, неэффективности управления частниками, она этому не содействует. Но на Западе с каждым, наверное, месяцем все более сложно тоже определить свое будущее, потому что ты не понимаешь, в результате какого очередного разоблачения тебя не начнут тыкать пальцем, не говорить, отнимите у него, он путинский халуй, он все это дело украл, вывез, и давайте. А там вообще не с кем разговаривать, там тебя даже, ну, в основной, там бывают отдельные случаи, когда люди через суд что-то добиваются, но они единичные, а случаи блокировок массовые твоих активов. Поэтому, ну, это есть такая тема, этим надо заниматься. Я просто не вижу лоббистов у этого направления. Создать благоприятные предпосылки для возврата инвестиций россиян в западные экономики, ну, в зарубежные экономики, скажем там, да, с определенными гарантиями. Я просто не вижу на высоком уровне ни одного человека, кто бы этим занимался. Просто таких нет. У нас все до сих пор выступали скорее с шашкой наголо, с желанием кого-то разрубить.
Рамочно так говорили, но тем не менее по фамилиям все равно сегодня многие проходятся, и в центре внимания фигура Шойгу, и, ну, ряд других я назову. Вот вы какими видите аппаратные перспективы господина Шойгу в свете его перемещения в Совбез? Это предыдущего ареста Иванова, да, Цаликов сегодня там объявил об отставке.
Слушайте, друзья мои, будет сидеть, наверняка после парада Шойгу встретился с Путиным, поговорили, хочешь остаться на посту, я тебе доверяю. И наверняка Шойгу сказал, что нет, потому что после такого ареста сильно я дискредитирован, и на меня смотрят там и бойцы, и недругов много. В общем, все оживилось. Там начали искать возможность найти хорошее место. Но тот факт, что недели две уже как замолчали по поводу самого Иванова, ну, централизованно, не рассказывает никакие ужасы нашего городка, говорит о том, что решение было принято на самом верху, что Шойгу не трогаем. Вот Шойгу не трогаем, находим ему место. Но мы с вами говорили в одном, вот когда, собственно, случилось это, я вам говорил, после ареста Иванова, разве будет большим удивлением для людей, если вдруг Шойгу не войдет в новый состав правительства? Вот мы с вами говорили. Даже вот этот аспект один взять. Мы видим, что этого не было. Удивлением стало, на какой пост он пошел, что он пошел в Совет Безопасности. Ну да, если сегодня в Совете Безопасности нет более важной темы, как СВО, то, скорее всего, Шойгу – достаточно квалифицированный чек, который будет сообщать, ну и готовя материалы, будет понимать, что нужно обсуждать. Притом мы знаем, что все-таки армия и спецслужбы, там ФСБ, например, достаточно в конкурентных находятся условиях, поскольку роль спецслужб сообщать какую-то информацию, которая будет критична по отношению к армии, но в закрытом режиме, не так, как Пригожин орал каждый день и разоблачал их. Нет, это не нравится Путину. А вот на стол положить папочку, где рассказать про вот это, вот это, вот это и есть. Поскольку Бортников остался, он самый влиятельный из силовиков, да, и Патрушев был из того же ведомства, имел тоже хорошие связи, то на Совет Безопасности могли готовиться документы, которые односторонне изображают картину, допустим, слишком критично по отношению к армии. Вот. Назначение Шойгу вполне возможно уравновесить. То есть там будут, конечно, и бумаги, которые Бортников готовит, но и будут бумаги, которые готовит секретарь Совета Безопасности для того, чтобы объективный был анализ того, что происходит.
А если коротко, появление в Совбезе Шойгу, Белоусова в ранге Минобороны, позиции Медведева размывает каким-то образом? Об этом стоит сейчас говорить? Или Медведев это вот на своей синей куре сидит и немножко...
Да, мне кажется, Медведев – это сам по себе Медведев. Вы кем работаете? Он работает Медведевым. Ему не важно.
Ну, так же, как и Патрушев. Тоже работает Патрушев. Старший,
я имею в виду. Работал секретарем Совбеза, и он готовил документы. Какие документы готовит Медведев? Нет-нет, я еще раз говорю. Доктринальная трансформация России по огромному количеству вещей – это заслуга Патрушева личная. Он использовал институциональную силу Совета Безопасности, который готовит документы стратегического характера на подпись Путина и продавливал подпись Путина. После этого документ с подписью Путина превращался вот, в доктрину, в соответствующее направление. А у Медведева он готовит там, статьи какие-то, он готовит свои выступления, замечания в блогах. Он, как говорил Мишустин, реально включался, особенно на первых порах, в организацию работы военно-промышленного комплекса, оборонного заказа. Он ездил по всем этим предприятиям, проводил встречи. Оттуда, правда, доносилось больше всякие цитаты Сталина, который грозился кого-то там расстрелять, если не выполните за сутки какое-то задание. Но на самом деле у него есть и практическая работа ездить, организовывать, накручивать хвосты.
А вот опять-таки, если коротко, приход на ряд, ну, скажем откровенно, не топовых позиций четырех, по-моему, губернаторов бывших, Алиханов, Цивилев, Дегтярев и еще кто-то там, это демонстрирует какую-то динамику, там, способность системы трансформироваться вот, ну, не только по горизонтали, но и вот так вот по вертикали еще.
Ну, послушайте, губернаторов отвечает Сергей Кириенко, да? У него есть лидеры России, у него есть карьерный рост, он обеспечивает людям. Губернаторы – это важный прыжок в карьерном росте этих лидеров. Эти люди знают на земле проблемы, не по газетным статьям, они знают, что такое ЖКХ, проблемы строительства дорог, больниц, школ, что такое социальные пособия, что такое, ну не знаю, все что угодно, что есть в губернии, знает губернатор. И когда он перемещается на пост министра, то, уверяю вас, это совсем другой человек, чем если бы вы какого-то чиновника взяли, который в кабинете провел всю жизнь, назначили на пост министра. Это человек, можно сказать, с земли. И с одной стороны, тут нет ничего абсолютно плохого, потому что человек с опытом становится министром, значит, он лучше понимает. С другой стороны, работа губернатора очень тяжелая. Ну, прямо изматывающая, потому что бесконечное количество проблем, недостаток финансирования, огромное количество макроэкономических факторов, которые влияют на региональную экономику, и ты не в состоянии противостоять им. Так вот, тяжело найти желающих на такую работу. И вот молодых, когда их выращивает Сергей Владимирович Кириенко, и говорит, вот пойдешь губернатором. Вот они все видят, что это тяжелый труд, чаще всего неблагодарны. Губернаторов люди не любят, ругают все время. Но он может иметь для тех, кто собирается дальше двигаться по социальному лифту, иметь перспективу. Вот пройдет сколько-то лет моего упорного труда, я возьми да и стану министром на федеральном уровне. Это уже другой уровень. Мне кажется, что вот эти вкрапления, они важны. Тем более, когда поначалу какое-то государственное информагентство описывало, оно прям указывало на возраст. Кому-то 42 года, кому-то 37 лет. Прям вот подчеркнуто было. Там один Цивилев, по-моему, 62 года министр энергетики будет. А так показывали, что это прямо смена поколений. То есть отцы правительства будут в возрасте, как бы, ну, вообще и президент, и все его вот это политбюро. А вот эти, вот смотри, 37-42, они министры, у них энергия, силы. И вот вам нужна преемственность какая-то, вам нужно омоложение кадров, вот оно, вот оно, вот оно.
Омоложение кадров администрацию президента затронет, потому что вы Кириенко упомянули, кто там, Вайн, я и Кириенко фамилии практически сейчас не слышал. Или это отдельная структура, и ее пока рассматриваем вне контекста правительства и совбеза?
Ну, это важная структура, но вот я смотрю на все эти изменения, ну, там Шойгу, Белоусов, понятно, это именно новый характер проблем, вызванных СВО, появление второй экономики СВО за рамками фронта. Для меня это понятно. Все остальное – это такие и Мантуров, как первый вице-премьер, который должен скоординировать всю работу и обеспечить нововведение. Вот. А все остальное, мне кажется, вот выборы выпали так, что вот они случились в марте 2024 года. А будь у нас Конституция такая, что президентский срок 10 лет. Тогда никаких бы выборов не было, Путин руководит. И вот с точки зрения протяженности задач, которые стоят перед Путиным, мне кажется, что сами выборы – это не такой рубеж, после которого нужно из принципа все менять, всех менять. Если что-то работает, пусть оно работает. Если что-то не работает, а в Минобороны произошел сбой с этим Тимуром Ивановым, значит, надо как-то реагировать, чтобы это не было до конца плохим сигналом, что, смотрите, даже такие разоблачения, а никто ответственности не несет. Поэтому не знаю, я вот как и с министром иностранных дел, я вам говорил, Лавров идеально выполняет функции министра, если исходить из того, что внешнюю политику определяет президент Российской Федерации. Мы с вами, когда обсуждали кадры, возможные изменения, я вам говорил, что если курс внешнеполитический продолжится, то я не вижу, зачем менять Лаврова. Если же он вдруг поменяется, и нужен человек с другой риторикой, который откажется от лавровских слов и начнет ходить, вести переговоры, говорит, мы мир, дружба, жвачка, то тогда надо менять. Но мы видим, что Лавров назначен, есть мощнейший сигнал Западу, никаких перемен в риторике внешнеполитической не ждите. Мы, наша оценка проста. Запад решил на территории Украины сводить какие-то счеты с Россией до последнего украинца. Вот этот лейтмотив будет продолжаться в оценках вины Запада перед нами и перед Украиной. Поэтому Лавров тут лучший спикер. То же самое
война. Матвиенко сегодня... Да, а война? Это важно.
Нет, война абсолютно эффективно руководит администрацией президента.
Матвиенко сегодня, когда утверждали Лаврова, говорит, что создал департамент МИДа в Сенате. И в этой связи, наверное, один из последних вопросов. А как российский парламентаризм себя, ну, как бы это грустно не звучало, парламентаризм показывает в ходе процедуры утверждения министров? Потому что, ну, что не посмотришь по Мишустину, да, там чуть ли не единогласно, по министрам, одобрям. Или, ну, что мы хотели? Вообще, российский парламентаризм, он существует на сегодняшний день, кроме как номинально?
Номинально существует, фактически нет, поскольку главная функция разделения властей, парламентарии по определению должны критически относиться к исполнительной власти в интересах общества, потому что исполнительная власть всегда, она склонна к каким-то злоупотреблениям именно этой власти. И уравновесить... Исполнительная власть всегда является самой мощной, самой сильной. Это король, это царь, это канцлер. Это... Ну, вот исполнительная власть – это всегда власть, которая принимает наибольшее количество решений. Она хочет воевать, скакать куда-нибудь на конях, им нужны всегда деньги, им нужны пушки, вот. И человечество думало, ну, по крайней мере, христианская цивилизация думала, что как много царей, герцогов и прочих королей великих и не очень начинали войны, начинали какие-то имперские походы, давайте их уравновесим. Вот уравновешивать парламент должен, с одной стороны, с другой стороны, должен суд независимый уравновешивать, куда ты можешь идти и жаловаться. И, наконец, третий – свободные СМИ. Они должны критиковать, и тогда исполнительная власть, прежде чем принять как то или иное решение, должна думать, елки-палки, завтра на меня все газеты и все телевизионные каналы выльют столько, назовем так, вопросов трудных, смогу ли на них ответить. Если на них не отвечу, я буду выглядеть плохо, и тогда парламентарии потребуют от меня объясниться. А давай-ка я не буду принимать это рискованное решение. Если же отсутствуют эти три ветви власти, то исполнитель может любую чушь, которая приходит в голову, осуществлять. Мне кажется, на сегодняшний момент парламентарии слишком часто одобряют действия исполнительной власти, чтобы считать, что они выполняют важную функцию в системе разделения властей.
Вот о том, как скакать на конях, о том, что делать, когда уже прискакали, к нашим зрителям обращаюсь, можете почитать в книжке на сайте shop.diletant.media представлена. Это книга Генри Киссинджера «Кризис», она называется. Дело в том, что это о времени работы Киссинджера в администрации Никсона, и тогда велась регулярная распечатка стенограмм телефонных разговоров, а с 2001 года все эти тексты, хранящиеся в Национальном американском архиве, стали общедоступными. И записи легли в основу книги Киссинджера. Почему я о конях вспомнил? Потому что там речь идет об арабо-израильской войне октября 1973 года и о деталях вывода американских войск в 1975-м из Вьетнама, о том, как войска уходили, это интересно. Ну и сразу, забегая к книжным рекомендациям от Константина Ремчукова, напомню нашим зрителям, что в 17:05 вас ждет особое мнение журналиста Максима Шевченко, в 19 будет особое мнение правозащитника Льва Пономарева, внесенного в реестр иноагентов. Ну а дальше традиционный комитет по новой этике с Лизой Лазерсон и Михаилом Световым, тоже внесенным в реестр, и трификты. Константин Владимирович, что почитать и что нового нашли за две недели, как не виделись?
Я очень много хороших книг прочитал, и вот сегодня бы готов был с вами целый час беседовать по книгам, зачитывать изумительные страницы, остроумные, веселые, но у нас другая тема была. Но, тем не менее, рекомендую Клайв Стейплс Льюис «Письма Баламута», Это английский филолог, писатель, наверное, журналист, писал колонку в 1942 году в «Манчестерской газете». И меня поражает качество этих колонок, эти письма беса Баламут своему племяннику и Гнусику. И тончайшим образом он показывает, что вот эта бесовщина в текущей жизни где кроется, где гордыня, где отсутствие юмора, современно до умопомрачения. Письма Балаута, Клайв Стэплс Льюис. Это хочу прочитать. Хочу порекомендовать Сергея Довлатова. Перечитывал, смеялись очень сильно, даже жене вслух зачитывал. Прочтите небольшую повесть, наверное, называется «Филиал». Филиалом называется русская эмиграция. Ну, вот есть страна несчастная, Россия, есть эмиграция, это лучшие люди, которые находятся, филиал России в эмиграции. Как это уже? Вот слушайте, 40 лет назад уже все. И выборы нового правительства России они решают. И кто будет лидером оппозиции. И это талантливо написано Довлатовым. И, во-первых, хорошее настроение, а во-вторых, просто, может быть, кто-то посмотрит на себя со стороны, вот когда люди в эмиграции ведут себя как спасатели России. И последнюю вещь порекомендую. Очень хороший том избранного Валентина Катаева. Здесь я советую прочитать уже написан «Вертер» Катаева. Гениальная и небольшая вещь. Написано в стиле мавизма, но потрясающее по эмоциональной и исторической правде, кстати, о том, как вели себя чекисты в Одессе, и все это разорвано, все это как кинематографическая лента «Поток сознания», уже написан «Вертер». Вот я перечитал, тоже готовился вам куски зачитывать сегодня. И заканчивается Пастернаком. «Наверное, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века».
Я думаю, еще вернемся. К сожалению, истекло время, уже даже перебрали немножко. Персонально ваш был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Рычков. Константин Вадимович, я благодарю вас. Я, Стас Крючков, прощаюсь со всеми. До свидания.
Всего хорошего.
Спасибо большое.